Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, если вы не разделяете нашей веры, если вы считаете, что Бога-то никакого нет, не было никогда, то эта передача как раз для вас. Добро пожаловать, мы рады вашим вопросам, рады вашим возражениям, рады вашим комментариям. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не находите ответа, то, опять-таки, добро пожаловать. Мы здесь для таких вот трудных, таких вот каверзных, неприятных вопросов, которые могут кому-то препятствовать прийти к вере. И эти вопросы можно присылать разными путями, которые... Значит, вот у нас есть, можно оставлять комментарии на нашем сайте, это, наверное, проще всего, сайт theos.fm, и можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. Мы существуем благодаря поддержке тех, кто нас слушает. И как поддержать нашу радиостанцию, вы увидите на нашем сайте. Там такая будет кнопка большая в углу. theos.fm, или если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже возможно, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. И вот у нас есть уже вопросы. Так. Мусульмане уверяют, что четыре Евангелия искажены, а настоящая Библия хранится в Ватикане. Иисус в ней не Бог, а пророчество об утешителе. Это о пророке Мухаммеде. Помогите ответить. Понимаете, в чем дело? Кем? Ну, тут несколько вопросов. Кем искажены Евангелия и когда? Вот в Коране сказано, что у Иисуса были ученики, и об этих учениках говорится с одобрением, что это хорошие, правильные люди, Бог им поможет. Я не помню дословно цитату. Когда в Евангелие проникли искажения? Когда, если у нас вера в Иисуса как в Бога, как в Сына Божия, есть результат позднейшего искажения, когда это искажение произошло? Самые ранние тексты, которые у нас вообще есть, это послание апостола Павла. И я знаю, что как раз мусульмане к апостолу Павлу настроены достаточно негативно, но самый ранний апостол Павел, он не вводит учение об Иисусе как о Боге, он на него опирается как на что-то уже известное и уже принятое всей церковью. Ну, например, в послании к филиппийцам апостол пишет: «Вас должны быть те же чувствования, что в Иисусе Христе. Он, будучи образом Божиим, не искал хищения быть равным Богу, но уничижил себя самого, сделавшись подобным человеком, а по виду став как человек, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». И вот этот «он, будучи образом Божиим», вот этот образ Божий, морфа, это... трудно адекватно перевести на современные языки. В греческом вот это слово «морфа» означает, что он обладает тем же набором свойств и характеристик, что и Бог. То есть уже у апостола Павла Иисус Бог, послании к Колоссянам Христос говорит, Павел говорит, что во Христе обитает вся полнота божества телесная, что все им и для него создано. В Евангелиях об Иисусе говорится как о Боге, в том числе в синоптических Евангелиях, в Евангелии от Иоанна. И когда произошло искажение? Мы знаем, что все новозаветные тексты, они написаны при жизни первого, второго поколения учеников. То есть предполагаемое искажение должно было произойти очень быстро. Кто исказил? С какой целью? Почему ученым, которые следуют Новый Завет, ничего не известно об этих секретных Евангелиях в Ватикане? Откуда нам известно о существовании этих секретных Евангелий? Но главная проблема с мусульманской критикой Евангелия, она немножко даже другая. Она связана не с божеством Иисуса, а с его смертью и воскресением. И вот тут нельзя не заметить, когда мы открываем Новый Завет, что вся проповедь апостолов, вот это абсолютно центральный момент, вся проповедь апостолов держится на том, что Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес из мертвых. То есть вообще первое, что выходит апостолы проповедовать, Христос воскрес из мертвых. Воскресение Иисуса Христа – это первое вообще вот то, на чем строится все остальное. Вся христианская этика, вся христианская надежда, церковь созидается на том факте, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И Коран этот фундаментальный факт отрицает. То есть Коран говорит, что людям только представилось, что Иисус был распят, на самом деле Аллах забрал его к себе. И вот в предполагаемых неискаженных Евангелиях должно отсутствовать как боговоплощение, так и искупление. И это никак не стыкуется с теми историческими данными, которые у нас есть, потому что в центре всей христианской веры с самого начала стоит тот факт, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Ну и, конечно, всегда надо спрашивать о подробностях, откуда вы знаете, что существует вот некий неискаженный текст. Когда этот предполагаемый неискаженный текст был написан? Что касается пророчества об утешителе, то на каком основании мы могли бы отождествить утешителя с Мухаммедом? Понимаете, утешитель приходит в деяниях апостольских, например, и это сошествие Святого Духа. Иисус говорит, что утешитель – это Дух истины, который в вас пребывает, с вами будет. То есть вы – это кто? С кем пребудет утешитель? С церковью. С тем сообществом, которое основал Иисус Христос. То есть, там никак нельзя сказать, что утешитель – это некий пророк, который явится через 6 столетий. Так, сотни исследований, где дети начинали говорить на новых языках и вспоминали, как и где зарыты дорогие вещи и деньги. Почему он это игнорирует? Очевидно, это нокаутирует христианство. Он идет по стопам атеистов, высмеивая то, в чем не разбирается, но при этом всерьез относится к воскресению миллиардов людей, чем они будут заниматься. Вы знаете, я должен буду посмотреть вот про эти сотни исследователей, где дети начинали говорить на новых языках, просто я как-то не сталкивался с этой ситуацией, не видел этих исследований, надо будет посмотреть. Но доказывала бы это доктрину реинкарнации. Я боюсь, что доктрина реинкарнации, она имеет вот те проблемы, о которых мы, собственно, говорили. Что именно реинкарнируется? Потому что личность человека, она обладает свойством вот такой вот личной непрерывности, непрерывности памяти. Я могу вспомнить себя 3-летнего, и я помню, что это я. У меня есть воспоминания о себе 3-летнем. При том, что с тех пор я очень сильно изменился, я помню, что это был я. Предполагаемый мой реинкарнант, вот, допустим, я помер, и родился какой-то младенец, который является предполагаемым моим реинкарнантом. И он ничего не помнит, он не воспринимает себя как меня. я не воспринимаю себя как человека из моих предполагаемых прошлых жизней, на каком основании мы вообще могли бы говорить, что он — это я? То есть вот человек помер со своими всеми воспоминаниями, со всеми своими чертами характера, со своим чувством личной идентичности. И потом родился другой человек, который начинает накапливать свои воспоминания заново, формировать свой характер заново. Что их связывает? Почему мы должны говорить, что вот этот, он реинкарнировавшийся тот? Что у них вообще общего? Что переселилось тут, в данном случае, из тела в тело? В христианстве, когда мы говорим о том, что душа покидает тело, душа испытывает блаженство или муку, душа обретает воскресение из мертвых, мы говорим о личном преемстве. То есть человек, который оказывается вне тела, он помнит, что это был я, это была моя жизнь, я в ней совершил такие-то поступки, они привели к таким-то последствиям. На небесах мы помним о том, что произошло на земле, и мы помним, что это были мы. То есть наша личная непрерывность сохраняется. При предполагаемой реинкарнации непонятно, что, собственно, реинкарнируется. Если мы говорим в христианском контексте, что душа покинула тело, и она себя осознает, то, что это я, это моя жизнь. Я все это помню о себе. У меня сохраняется чувство личного самосознания. При предполагаемой реинкарнации это личное самосознание утрачивается. Но тогда какие у нас основания вообще говорить, что этот человек переселился из тела в тело, а не просто этот человек умер, и его нет больше, и человек просто родился заново. Что касается ситуации, когда, допустим, я вспомню эпизоды жизни другого человека. Допустим, я вспомню, у меня появятся воспоминания, принадлежащие там купцу, который закопал клад в 812 году при нашествии Наполеона. И я пойду откопаю этот клад. Будет ли это значить, что я в прошлой жизни был купцом? Нет. Это будет просто значить, что я каким-то образом получил, вошел в контакт со знанием этого человека, каким-то образом получил часть его воспоминаний, но при этом этот человек остался другим. Поэтому доктрина реинкарнации, она сталкивается с слишком большими трудностями на теоретическом уровне, чтобы мы могли ее как-то принимать. Потому что, ну а что переселяется-то из тела в тело? Ну и то, что я до сих пор читал как сообщение там о прошлых жизнях, ну пока что это носило характер достаточно непроверенный. Но даже если бы мы имели дело с человеком, который реально получает информацию о жизни других людей, которые жили раньше, это бы не доказывало реинкарнацию, это бы просто говорило о том, что человек может откуда-то из духовного мира получать сведения о других людях, которые жили в прошлом. Но это все равно же будут другие люди, это будут не он. Потому что личность человека, она предполагает такую вот определенную личную непрерывность. Если в христианском мире среди верующих истинные христиане, есть, конечно. А почему Гермогена, служителя церкви, обвинили в грехе за то, что он выступал с прекрасными песнями, имея чуткое сердце и хороший голос? Ну, про Гермогена я не берусь ничего говорить, потому что я просто не в курсе этой истории. Я не могу про него ничего не сказать. Что касается людей, которые имеют истинную веру, ну, конечно же, они есть. Виктория, скажите, пожалуйста, Сергей, если нет реинкарнации, чем объяснить рождение талантливых людей, как не тем, что это заработано великими трудами в прошлой жизни, тем, что это получено даром? Таланты, талант — это дар Божий. Это не что-то, что мы заслужили или заработали. Это то, что мы получили в дар, и мы ответственны перед Богом, как этот дар мы употребим. Вот в Евангелии есть притча о талантах, и там господин уходит и дает своим рабам одному 3 таланта, другому 2, там, одному 1, другому 5. И талант – это крупная сумма денег. И потом он с них спрашивает отчеты, как они распорядились. И вот они получают этот талант не потому, что они его заработали, а потому, что им это дано, чтобы они это употребили. Вот талант – это не что-то, что мы заработали, это не что-то, что мы приобрели тяжкими трудами. Это то, что мы получаем в подарок. Ну и что касается прошлой жизни, то, понимаете, сама концепция прошлой жизни, как я уже сказал, она не очень понятно, что обозначает. Что связывает меня с предполагаемым мной в прошлой жизни? Если у нас нет вот этой личной непрерывности, у нас нет общих воспоминаний, у нас нет общих черт характера, мы просто две разные личности. Что у нас общего? Вот я и предполагаемый я в прошлой жизни. Что у нас вообще общего? Что нас связывает? Что давало бы основание говорить, что я — это вот реинкарнировавшийся он? И, понимаете, сама идея кармической справедливости, она выглядит очень странной, потому что все-таки некое справедливое воздаяние за добродетели или грехи прошлой жизни — оно предполагает, что человек сознает, за что ему прилетело. Если вас сейчас схватят и повлекут в тюрьму за то, что в прошлой жизни вы были большим злодеем, но это же будет выглядеть достаточно абсурдно, потому что вы ничего не помните о вашей предполагаемой прошлой жизни, о ваших злодействах в этой предполагаемой прошлой жизни. Награда или наказание предполагает, что человек помнит, за что ему прилетело? В книге Иова змей, Владимир спрашивает, в книге Иова змей оправдывается, почему Иов верен отцу. Отец дает шире возможности сатане испытывать Иова, и так не один раз. Отец расширяет границы змею, мучит Иова. И как итог, у Иова проблемы более чем от войны. А причина тому, отец дал границы искушать Иова, иначе Иов мирно жил бы и далее. Еще пример того, что сатана – это всего лишь краш-текст по отношению к человеку. Например, Иисус говорит, вот сатана просил сеять вас, как пшеницу. То есть сатана и пальцем пошевелить человеку не может, если нет на то воли отца. Что вы добавите об отношениях сатаны в промысле отца? Ну, что Бог создал мир, в котором существует свободная воля, и в котором существуют существа, которые злоупотребили этой свободной волей, то есть падшие ангелы и люди. И Бог не является источником действий сатаны или людей-грешников. Бог всегда является источником только блага. Но в мире, где есть свободная воля, там возможны и действия, в том числе сатаны. Там люди могут грешить, и там сатана может грешить. И промысел Божий означает, что Бог обратит все ко благу. Бог обратит все к посрамлению сатаны и к прославлению верных Божьих. Тот самый Станислав. Нет уж, давайте разберемся, вы ошибаетесь. Вот вам два доказательства того, что сцена с миропомазанием Иисуса безымянной женщиной скопирована из Одиссеи Гомера, а не простое совпадение. Первое. Содержание и порядок смыслов. У Гомера служанка проливает воду на пол, щедро помазывает Одиссея маслом, узнает в нищем бродяге своего господина. Затем речь заходит о благодетельности и щедрости, наконец, о врагах Одиссея. То же самое у Марка. Только безымянная женщина узнает своего господа сразу, разбивая алабастровый сосуд, проливает на пол мира. Второе. Имя. Служанку Одиссея зовут Евриклея, что значит «известная в целом мире». А вот что Иисус говорит о безымянной женщине, помазавшей его. Будет проповедано Евангелие все в целом мире, сказано будет в памяти о том, что она сделала, шахмат вам. Честно говоря, мне это кажется чрезвычайно натянуто. Абсолютно две разные истории, в которых очень сложно усмотреть какие-то параллели. Как мы уже с вами говорили, даже наличие реальных параллелей нам бы не говорило о том, что одна история скопирована с другой. Ну, мы же приводили пример, там Пушкин и Лермонтов, там оба убиты на дуэли. у обоих совпадающие факты биографии, оба бритеры, оба картежники, оба великие поэты. Оба написали стихотворение там. Пушкин написал «Полтаву», Лермонтов написал «Бородино». В обоих стихотворениях фигурируют сходные темы. Доказывает ли это, что Пушкин, Лермонтов списан с Пушкина? Или наоборот? Или они оба списаны с кого-то третьего? Или они оба списаны с Сирано де Бержерака, который тоже был поэт и тоже был большой бритер? Вряд ли мы придем к такому выводу. Точно так же нужно понимать, что предполагаемые параллели никак не ставят под вопрос историчность Евангелия. Иван, вы сказали в прошлый раз, что христианину лучше в рыцари не записываться, а надо же по Евангелию. А вам не кажется, что христиан бы тогда не осталось, если бы щеку вторую подставляли? Ну, мне кажется, несколько абсурдная идея, что если бы христиане повиновались словам Господа, их бы не осталось. Христиане ровно те люди, которые повинуются словам Господа. А Господь, Он проследит за тем, чтобы врата ада не одолели церковь. Но мы верим в Бога или нет? Мы верим в то, что Иисус есть воплощенный Бог или нет? Мы верим в то, что Евангелие верно передает Его слова или нет? Если это все правда, мы должны слушаться слов Господа, а не думать, что мы умнее и мы лучше справимся с делом сохранения христианства, чем Господь. Ну и вторая вещь, которую я бы заметил, призыв Господа, он всегда носит личный характер. Когда читаешь жития подвижников святых, жил человек, жил своей жизнью, нередко это был достаточно высоко поставленный аристократ, там, у которого все было в жизни. И он вошел в Евангелие, он услышал чтение там, того или иного фрагмента из Писания. Например, кто хочет идти за мной, тот пусть отречется от всего, возьмет крест, идет за мною. И ушел в монахи, ушел в подвижники. Он услышал такой призыв от Бога. И если мы ему скажем, ну а как же вот, ты вообще-то аристократ, у тебя там общественное служение, ты должен быть воином, ты должен быть администратором, ты должен управлять людьми. Нет, Бог позвал, он пошел. И вообще, вот если посмотреть на опыт христианской жизни, особенно опыт монашеств. Ну, кто такие монахи? Монахи – это люди, которые потеряны для общества в качестве воинов. Ну, история с пересветами ослабли, это же исключение. А так вообще преподобный Сергий, он же создал монастыри. Кто такой Сергий? Он же монах, он же был боярского рода, и он принадлежал к аристократии. Аристократия – это неизбежно военная аристократия, то есть это люди, которые, вообще говоря, работа их воевать, и он ушел от всего этого, и он вместо того, чтобы там всегда есть с кем подраться, но он ушел вместо этого в лес молиться, в пустынное место. Потом к нему стали приходить другие люди, и тоже здоровые мужики, которые вместо того, чтобы там укреплять обороноспособность Древней Руси, уходят в лес и молятся. В экономике они тоже очень мало участвуют. И эти люди, которые услышали призыв Бога. И благодаря этим людям Бог действовал в истории Древней Руси, благодаря этому очень много изменилось в мире. Потому что, когда мы доверяемся Богу, мы даем Богу действовать через нас лично. Потому что призыв Божий, он личный. Вот Сергий, он же не стал говорить, ну, а что будет, если все уйдут в монахи? Ну, все уйдут в монахи-то, народ прекратится вообще. Это еще когда монашеское движение только возникло, люди говорили, что ужас-ужас. Отпрыски знатных семейств, вместо того, чтобы исполнять свои общественные обязанности, вместо того, чтобы быть воинами и быть правителями, вместо того, чтобы выполнять вот свою роль в обществе, которую на них возлагала традиция, то есть если ты родился в знатной семье, у тебя есть определенные обязанности, ты должен быть, во-первых, воином, а во-вторых, ты должен быть администратором, ты должен править людьми. И человек услышал призыв Бога, всем пренебрег, ушел в монахи. И это вызывало ужас у людей в то время. Ну как так? Все уйдут в монахи, общество прекратит свое существование, и за одно поколение вымрет, потому что ну, никто не будет жить семейной жизнью, производить на свет, воспитывать детей. Ну, к тому же набегут варвары и нас всех завоюют, потому что в войске никто не будет служить. Нет, общество-то не погибло, наоборот. Общество не гибнет за счет верных христиан. Верные христиане всегда составляют какое-то меньшинство. Но если человек услышал призыв Бога, он должен ему последовать. И в этом отношении мы, да, мы слушаемся Бога, а не общества. Поэтому христианство существует за счет тех людей, которые воспринимают призыв Бога всерьез. Как решить проблему, Александр, как решить проблему зла в отношении животных? Согрешил человек, и страдает бессловесное творение. Человек является царем творения, он является образом Божиим, и вот одно из значений образа Божия — это то, что человек является Божьим наместником в мироздании, он является здесь судьей и господином. И когда человек пал, это самым ужасным образом отразилось на природном мире. Другое дело, что возможно, мир поврежден еще раньше в результате падения сатаны, потому что сатана пал раньше. Касается бессловесных животных, то они не виноваты и не могут быть виноваты, но также нельзя сказать, что они творят зло. Там альфа-самец шимпанзе, он не творит никакого зла, он просто не располагает выбором в этом отношении. Поэтому в животном мире нет нравственного зла. В животном мире есть смерть, есть хищничество, есть паразитизм. Но вот нравственного зла в животном мире нет, потому что для нравственного зла необходимы существа со свободной волей. Если у вас есть отношения с Богом, то любые аргументы атеизма пустые. Почему, на ваш взгляд, бывшие верующие, которые обратились в атеизм, проявляют наибольшую токсичность? Я могу назвать десяток блогеров, бывших верующих, которые сутками воюют с религией, спрашивает Андрей. По-разному люди себя ведут. Бывают люди, которые все никак не могут уйти и успокоиться, которые постоянно воюют действительно с религией. Но, понимаете, у людей бывает разный опыт. И ну, я читал историю человека, который, возможно, у него были какие-то, понимаете, с одной стороны, личные психологические проблемы, с другой стороны, он, ну, ему просто не было проповедано Евангелие. То есть человек обратился вроде в православие, но воспринял его как религию такого очень жесткого закона, и он жил вот по этому очень жесткому закону, подвязался, как люди часто говорят, там всех замаривал там своих домашних постами, значит, был женат, произвел много детей на свет, вообще жил очень-очень строгой жизнью. Потом бац, полетел под откос. Он там изменил жене, и там, в общем, в итоге выпал из веры. Но проблема в том, что человек не уверовал в Евангелие как таковое. Человек решил, что христианство – это жесткая форма законничества, которая держится на вине и страхе. Через какое-то время, ну, его это сломало. И он на это оглядывается и думает, вот что я, на что я годы жизни угробил. И в этой ситуации, когда человек просто не обрел Евангелие, не обрел веры во Христа, для него его соприкосновение с религией могло быть травматичным, могло быть очень болезненным, неприятным. И у него это до сих пор болит, и он до сих пор с этим всем воюет. То есть тут проблема в том, что, знаете, в Евангелии очень много обличений в адрес фарисеев, которые делают новообращенного сыном гиены еще худшим, чем они сами. или которые возлагают бремена тяжкие и неудобно носимые. А иногда бывает, что даже не фарисеи возлагают, а человек сам на себя возлагает. Нельзя сказать, что ему кто-то мозг сломал. Он сам воспринимает религию как вот такую систему очень жесткого законничества, потом он не выдерживает и проваливается, и потом он со страшным гневом и обидой все это переживает. Поэтому ну, у всех разный опыт, и часто, не скажу во всех случаях, но часто человек имеет очень негативный опыт с религией. Евангелие ему не было проповедано, он его не услышал, не усвоил. Бывает, что человек просто выпал из-за личного греха. Не всегда, не всегда. Ни в коем случае не хочу сказать, что любое отпадение – это результат личного греха. Но часто, я довольно часто наблюдаю ситуацию, когда человек сильно обличает христианство и церковь, и очень быстро выясняется, что он на самом деле там жену бросил. И он поэтому сильно обличает. Но, конечно, каждая ситуация уникальна. Мы не должны делать обобщений, потому что человек на нас обидится, и, в общем-то, справедливо обидится, потому что его ситуацию это не описывает, его личную ситуацию. Поэтому по-всякому бывает. Макс, почему вы считаете, что сознание не может быть частью искусственного интеллекта? Почему он не сможет на самом деле обладать квалия, интенциональностью и так далее? Ну, потому что квалия, субъективный опыт, не может быть сведен к каким бы то ни было материальным интеракциям в вот этом искусственном интеллекте. Или даже в нашем мясном мозге. Есть очень интересная статья, еще, по-моему, 71-го, что ли, года, ну, старая, Томаса Нагеля «Каково быть летучей мышью?». И он говорит так, что вот летучие мыши, они обладают органом чувств, которого нет у людей. У них есть эхолот. Они при помощи эхолокации испускают ультразвуковые, значит, импульсы. И судя по тому, как эти импульсы отражаются от стен, они ориентируются там, в полной темноте, глаза бесполезны. У них есть такой вот ультразвуковой эхолокатор. У человека нет ничего подобного. И человек не в состоянии себе представить, как это ориентироваться в мире при помощи эхолота. Каково быть летучей мышью? Более того, даже если мы полностью исследуем мозг летучей мыши и поймем, как сигнал идет от этого ее эхолота к мозгу, как он там обрабатывается, какие нейроны срабатывают, никакой объем вот этой внешней информации о мозге летучей мыши не даст нам вот этого опыта, каково быть летучей мышью. И далее Нагель приводит примеры. Представьте себе марсианского ученого, который не обладает зрением. Он ориентируется в мире при помощи других органов чувств, которых нет у нас. Но он исследует мозг человека. И вот он может исследовать все процессы, которые происходят в мозге человека, когда он имеет зрительный опыт, но он не имеет вот этого переживания, каково оно, каково воспринимать мир при помощи зрения. И даже другой человек, который, например, слепорожденный, у него зато другие органы чувств чрезвычайно развиты, и я не могу понять опыта слепорожденного. Ни он не может понять моего опыта. Даже если бы мы обладали всеми знаниями о том, как функционирует мозг. То есть субъективный опыт, каково оно, каково быть летучей мышью, каково быть человеком, он не может быть транслирован на язык каких бы то ни было материальных интеракций. Мы можем знать все о материальных интеракциях. Мы можем знать все как о срабатывании нейронов и так далее, но не иметь этого субъективного опыта. Интенциональность – это обращенность сознания на что-то, это присутствие в сознании субъективной компоненты, то есть мы выбираем, мы совершаем некий личный выбор обратить внимание на то, а не на другое. Мы о чем-то помышляем, чего-то опасаемся, на что-то надеемся, У сознания есть объект. Сознание на что-то обращено. Никакая материальная система, сколь угодно сложная, она такой обращенностью не обладает. И поэтому мы не можем воспроизвести субъективный человеческий опыт при помощи искусственного интеллекта. Ой, Станислав пишет, что литературное подражание было для древности обычным делом. Возможно, это не только для древности, это сейчас мы можем найти общие мотивы в самых разных литературных произведениях. И что это меняет? Чудовищное количество фильмов, в которых герой бежит из тюрьмы. Популярнейший сюжет. Что это значит? Все эти фильмы списаны друг с друга, и в реальности никто из тюрьмы не бегает? Думаю, что это ни о чем нам просто не говорит. В Исаии 45.9 есть фраза «Я творю свет и формирую тьму». Как эту фразу Бога прокомментировать? То, что в Священном Писании Бог подчеркивает свое владычество, свой суверенитет. Там есть полемика, особенно у Исаии, с представлениями язычников, что существует много разных богов. У них своя зона ответственности. С этими богами нужно поддерживать нормальные отношения. Там, ты пришел в такую-то местность, ты должен почтить местных богов. Боги разные по своей мощности. Если ваш народ потерпел военное поражение, это говорит о том, что ваш бог провалился, он не смог выполнить своих обязательств, вам надо начать поклоняться какому-нибудь другому богу. И для Израиля одним из поворотных моментов его истории была депортация в Вавилон. То есть люди восстали против Вавилонской империи, претерпели страшный совершенно разгром, народ претерпел депортацию. И обычно в таких случаях, зачем, собственно, людей депортировали? Обычно в таких случаях люди приходили к выводу, что наш Бог, он нас подвел. Он не обеспечил нам военной победы. Следовательно, нам нужно поклоняться другому Богу, Богу наших победителей, который, они же победили. Ихний Бог-то помог им. Значит, он хороший, годный Бог, ему надо поклоняться. Соответственно, мы присоединимся к победителям. Утратим наш язык и обычаи, будем поклоняться их богам. И то же самое должно было произойти с древним Израилем, но не произошло, потому что пророки открыли народу, что нет, Бог является Господом истории. То, что Израиль потерпел такой колоссальный геополитический провал, это не признак того, что Бог оказался слабым. Это признак того, что Бог наказал свой народ за нечестие, но когда народ покается, Бог вернет его в обетованную землю. То есть у пророков подчеркивается суверенитет Бога. То, что вы оказались в таком бедственном положении, не говорит о том, что Бог слабый и что он потерпел поражение в столкновении с другими богами. Нет. Бог полностью контролирует ситуацию. Вы оказались в этой беде из-за ваших грехов. И поэтому подчеркивается, что Бог контролирует вообще все. Единый истинный Бог является Господом истории. Как я помыслю, так и будет. Как я определю, так и состоится. Михаил, как стать смелым? Страх и неуверенность мучают меня почти постоянно. Иногда кажется, что жизнь церковная только усиливает это. Это мешает будничной жизни, Михаил. Значит, нужно заполнять свое сознание Словом Божиим, прилагать его к себе, что у нас есть Бог, который нас спасает, который надежен, который не бросит, на которого мы можем полагаться. То есть мы призваны читать Священное Писание, прилагать его к себе, давать себе отчет, что это про нас все написано. Например, Христос говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, не погибнут вовек, никто не похитит их из руки моей». У нас есть такое обещание от Бога: никто не похитит нас из его руки. И мы призваны заполнять наше сознание Словом Божиим. Усердно читать Писание и усердно молиться, чтобы Бог утвердил нас в истине. Мне вот очень помогает, у всех по-разному, мне очень помогает молиться по четкам. У меня есть длинные четки, и я примерно полчаса в день я провожу в молитве. И молитва — это время, когда мы сосредотачиваемся на Боге, и мы даем возможность Богу действовать в нашей жизни. И вот когда вы испытываете страх и неуверенность, вы должны молиться Богу и молиться подолгу. То есть вот где-нибудь полчаса хотя бы. Но если вы человек занятый, вы куда-то бежите, вы можете молиться по дороге. Вот четкие они как раз помогают сосредоточиться на молитве, когда вы там куда-нибудь едете, например. И вы даете возможность присутствию Бога и Слову Бога проникнуть в ваше сознание и начать менять ваше сознание. Потому что нас постоянно бомбят всякими новостями плохими, что-то, что пугает, что-то, что тревожит. Мы должны заполнять наше сознание другим. Мы должны заполнять наше сознание Словом Божиим. Бывает, правда, иногда, что неуверенность, страх, тревожность – это проявление какой-то болезни, органической болезни, которая требует медицинской помощи. И эта помощь тоже может быть не лишней. Если это вот настолько серьезная, неотвязная болезнь, то иногда она может требовать помощи медицинской. Нет ничего неправильного в том, чтобы к такой помощи тоже обращаться. Это одно другому не мешает никак. А тот самый Станислав: у Марка Иисус так много бороздит просторы маленького озера, как будто это Средиземное море, а он Одиссей. Откуда у него столько кораблей? Количество подражаний Гомера в Евангелии просто зашкаливает. Пушкин, Лермонтов – реальные люди, Одиссей, Иисус – литературные персонажи. Лермонтов не выдумывал биографию Иисуса, копируя ее с Пушкина. А Марк выдумал Иисуса, копируя с Одиссея. Библеист Деннис Макдональд больше 40 лет исследует этот феномен. Написано 15 монографий. Сколько потратили вы? Вы знаете, есть такая вещь, как научное сообщество. То есть вот сообщество ученых, которые занимаются каким-то вопросом, и они друг друга читают, друг друга критикуют, и они приходят к определенному выводу. Вот библеисты – это определенное научное сообщество. И оно научное, оно включает в себя верующих, неверующих, иудеев, христиан, там, людей самых разных убеждений. И они пришли к определенному выводу, независимо от их личных убеждений, что Иисус как историческое лицо существовал. Вот по этому поводу нет никаких разногласий, это научный факт. Конечно, те, кто не являются христианами, не считают, что Иисус Сын Божий, что Он воскрес из мертвых, это понятно, но они не сомневаются в том, что Он существовал. Ну и, понимаете, Иисус у нас проповедует из лодки, Одиссей плавает по морю. Следует ли это одно лицо? Ну, мне это выглядит чрезвычайной натяжкой, потому что там вот есть озеро Генесарецкое, и люди занимаются рыболовством. Ученики Иисуса были рыболовами. И, конечно, там постоянно фигурируют лодки, просто потому что такая местность. Люди там, значительная часть местной экономики – это рыболовство. Можно ли сказать, что веровать – это волевой выбор? Да. Вера – это акт воли. Мы принимаем решение поверить, принять, что это так. Ну вот, пример, который я приводил уже несколько лет назад – мне делали операцию на глазу, и у меня это вызывало ужас, и все мои рефлексы протестовали, что кто-то будет у меня в глазу ковыряться. И я себя буквально за шиворот тащил к врачу. Мне туда очень не хотелось идти. И я знал на уровне разума, что операция несложная, что такие операции этот врач сделал их уже сотни, что три разных врача окулиста мне в один голос говорят, что операцию делать надо, и что дожидаться, пока там реально сетчатка поползет, не надо, потому что ну, ты реально останешься без глаза. Я ничего не чувствую, никаких проблем, у меня вроде ничего не болит. Но они говорят, надо. Я поверил. Вот я поверил другим людям в ситуации, которую я проверить не могу. Я поверил, и на основании этой веры я пошел и сделал эту операцию, несмотря на то, что у меня рефлексы протестовали. Несмотря на то, что мне этого страшно не хотелось. И вот вера – это когда мы принимаем решение положиться на слово других людей, но в данном случае я положился на слово врачей. А вера во Христа, когда мы полагаемся на слова апостолов. И мы принимаем решение последовать этим словам. Бывшие верующие потерпели крушение веры, но это, не знаю, тут я не вижу вопроса, на который мне следовало бы отвечать. Так. Угу. В христианстве есть тоже масса противоречий, как и в доктрине реинкарнации. Давайте их рассмотрим внимательно. Какие есть противоречия в христианстве и насколько речь идет о реальных противоречиях, насколько речь идет о каком-то нашем непонимании. Христиане празднуют Рождество Иисуса, он родился в определенный момент времени. А как же он может быть Богом? В Библии Иисус, он одновременно и Бог, и человек. Он обладает двумя природами. Как Бог, он пребывает вечно с Отцом в Троице. Не было времени, когда его не было. То есть мы говорим о том, что Иисус есть Сын Божий и рожден Отцом, не в том смысле, что было такое событие, что он родился от отца, и до этого события его не было. Мы имеем в виду, что отца и сына связывают отношения порождения, как солнце испускает свои лучи, например. Нет такого, чтобы было солнце и не было лучей. Вот точно так же нет такого, чтобы был отец и не было сына. Бог всегда пребывает как отец, сын и Святой Дух. Но в определенный момент времени Иисус Бог, Сын, становится человеком ради нашего спасения. Он принимает на себя человеческую природу. Он становится одним из нас, людей. И вот это событие, его рождение как человека, оно, конечно же, происходит во времени. Но это не начало его существования как личности. Как личность он существовал всегда. Как он говорит в Евангелии от Иоанна, прежде, нежели был Авраам, я есмь. Или он говорит, обращаясь к Отцу в молитве ныне, Отче, прославь меня той славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Или он говорит еще, что тоже обращаясь к Отцу, ты возлюбил меня прежде основания мира. Но я вижу, что время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваше присутствие, благодарю вас за внимание. Большое всем вам спасибо и особенно благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».